21:05 в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите программу «Нормальная жизнь» на живом гвозде, как всегда в это время, в этот день. И мы сегодня с моей прекрасной сведущей Нютой Федермессер. Нюта, привет.
Привет, Ирина Воробьева, моя прекрасная и очень строгая соведущая.
Есть такое, да. И мы с вами сегодня в прямом эфире, и прежде чем начать нашу тему, как всегда, сложную и серьезную, мне нужно сказать вам и напомнить, что вы наверняка знаете, где берут хорошие книги. Это магазин «Шоп Дилетант».
На «Дилетант.ру».
«Шоп Дилетант Медиа».
Ну, почти... На «Дилетант Медиа».
«Дилетант Шоп». «Шоп Дилетант Медиа». Ладно, ну вы и так все поняли. В общем, сегодня рекламирую такую книгу, книгу вообще про гномов, что ли. «Чары и путы» называется, «Призрак ночи», «Тайное искусство», господи, «Сказание любви». В общем, горный народ гномов тайком соседничал с людьми. Как изменится судьба, если в вашей жизни появится колдун? Какая магия скрывается за чарами любви? В общем, все о жизни магического мира в книгах из серии «Зачарованный мир». Про всяких фей, эльфов, тролли, вампиров, падение Камелота и всякое такое. Мне кажется, отлично для нашей сегодняшней жизни книги, в которой... Нют, не делай, пожалуйста, такое лицо. Вот. Что, у тебя не возникает желания купить эти книги? Ну ладно, хорошо. Ты, в принципе...
Ну, я бы сказала, что сегодня я сэкономлю, видимо, свои 1000 рублей, но... Я сейчас читаю прекрасную книгу, и вы знаете, она, оказывается, зараза, опять очень актуальна. Лев Николаевич Толстой, «Анна Каренина».
Да что ты.
Это просто невероятно. Там уже примерно на 20-й странице рассуждают... Вот этот дымок вокруг меня, это я комаров умерщвляю.
Да, рассказывай.
Да, там Левин и Облонский рассуждают о земстве и о бессмысленности демократии в России. Это совершенно прекрасное рассуждение, просто надо его выучить.
Хорошо. В общем, книги я вам прорекламировала. Все, теперь можно вот сразу, так сказать, безо всяких переходить к нашей теме. У нас, правда, сегодня сложная тема, но, с другой стороны, других у нас и не бывает в программе «Нормальная жизнь». Вот, говорим мы сегодня про онкологию, говорим мы сегодня про профессию онколога и нормальную жизнь. У нас в гостях онколог, гематолог, основатель клиники доктор Лоскова Михаил Лосков. Михаил, добрый вечер.
Привет.
Какая жизнь, такие темы. Привет, онкология, гематология. Михаил Савельевич Лосков.
Ну, вообще
доктор, у которого телефон работает всегда.
Да, Михаил Лосков знает все, это правда. Да, я подтверждаю, даже я подтверждаю. Хотя напрямую не работаю с этой темой. Нюта, давай, ты, так сказать, ящик темы.
Извините, пожалуйста, у меня кроме комаров еще собака. Ее зовут Чубака, она такая сволочь. Я очень просила его молчать, но вот видите, он в ответственный момент как раз как. Кошмар. Чубака! Нет, пожалуйста. Просто если я выключу звук, то не будет слышно меня тоже. Ну, как скажешь, Ир?
Нют, ну ты быстренько задай вопрос и отключай звук.
Хорошо. Миш, у меня вопрос первый. Ты как сейчас умудряешься работать? Если я правильно понимаю, ты и в России, и не в России. Почему? И это проще или сложнее?
Да, это как это, знаешь, в Простоквашино, да, твою маму и там, и тут передают. Вот, но, да нет, на самом деле все нормально, мы работаем, я в том числе, как ни странно. Вот, и, ну, у нас в силу особенностей именно нашей работы, да, у нас, скажем так, такая консультативная онкология и химиотерапия, нам немножко проще, чем, например, врачу общей практики, да, какому-нибудь, который должен обязательно там потрогать, понюхать, погладить, да, вот для того, чтобы что-то понять. У нас мы все-таки больше работаем с голосом, с картинками, с какими-нибудь результатами молекулярной диагностики и так далее, да, поэтому, в общем, нам, безусловно, надо часто лично общаться с человеком, но и удаленно мы тоже работать можем. Безусловно, только удаленно работать невозможно, но, скажем так, совмещать можно.
А скажите, пожалуйста, я вот, знаете, честно говоря, когда в прошлом году общалась с какими-то своими друзьями, которые занимаются помощью людям с онкологическими заболеваниями, они боялись очень еще в прошлом году, что протоколы лечения в России откатятся на какое-то количество лет назад. Это произошло или нет?
Ну, явным образом этого не произошло. Но, как и все, что откатывается в России сейчас, оно происходит, ну, скажем так, из таких профессиональных областей, оно происходит не моментально, но медленно, но верно. Да, конечно, люди сталкиваются с теми или иными ограничениями и по препаратам, и по технологиям, и по возможности ездить на консультации там куда-то за границу. Это все происходит, но это не обрушение, это такое вот медленная такая, вот я бы сказал, деградация.
Миша, а можно вот я буду задавать вредные вопросы? Среди моих знакомых огромное количество людей, которые уехали из России в последние полтора года после 24 февраля. Но когда речь идет о медицинской помощи, практически куда бы они ни уехали, лечиться они возвращаются в Москву. И такой вот все время диссонанс в голове есть, что нужно ехать куда-то, консультироваться где-то, оперироваться, возможно, еще где-то. А почему тогда это происходит? Когда вот ты оказался в другой стране, почему ты тогда едешь как минимум за плановой помощью, ты едешь обратно в Москву?
Ну, смотри, я, наверное, буду говорить какое-то свое, ну, скажем так, как я это вижу, да, что в России с точки зрения медицины людям нравится по сравнению с какой-нибудь там Западной Европой, например. Да, людям нравится, что гораздо проще им за маленькие деньги получить доступ к специалистам. Ну, потому что попробуй в Лондоне, попади к лору. Да, то есть бесплатно это очень сложно, за деньги это очень дорого. А в России там ты можешь попасть к лору за, не знаю, в 5 раз меньше деньги, чем там. Причем зачастую, ну, устроено как, да, там зачастую ты попадаешь к лору здесь для, по вопросам, которые совершенно не нужно к нему попадать. Там, например, гайморит, да, там какой-нибудь гайморит, в общем-то, там в той же Западной Европе лоры, ну, видят, наверное, редко, и лечат в основном там врачи общей практики. Вот, а у нас, ну, и такая культура потребления медицины, да, если так можно сказать, вот, что вот заболел нос, это к лору, заболело там что... В общем, не знаю, голова это к неврологу, да, и у нас много этих специалистов, они относительно дешевые, консультации относительно дешевые, и поэтому люди зачастую им проще слетать сюда к специалисту, чем за бешеные деньги, стоя в долгой очереди, попасть туда, там, но при этом они им зачастую не нужны просто.
То есть возвращаются именно потому, что к специалисту нужно попасть?
Да, потому что быстро, дешево попасть к специалисту.
Не к участковому терапевту. А к онкологам возвращаются?
Я не знаю, пожалуй, таких, ну, такого массового явления. Все же к онкологам зачастую больше стараются как раз, ну, выехать за какими-то вторыми мнениями, да? Но вот так, чтобы возвращаться к онкологам, нет, я не вижу эту массу.
Можно еще один задам вопрос? Вот, тоже меня это удивляет, хотя я прекрасно знаю, каких пациентов и для чего мы отправляем к тебе и в клинику Михаила Лоскова. Ты сказал, мы можем работать дистанционно, общение может быть дистанционным, хотя личное тоже нужно, простите, но в онкологии это хирургия, это химиотерапия, это облучение. Из чего состоит лечение? Как вообще тогда должно строиться лечение? Может быть, в онкологии, а может быть, и не только, если можно и дистанционно, и не дистанционно. Где вот этот контакт врач-пациент? Как это должно быть? Это странно звучит.
Ну, смотри. Ну, во-первых, я, кстати, сейчас пока задавал очередной свой вредный вопрос, вспомнил историю, когда... Люди все-таки возвращаются, да, вот есть у меня знакомые, которые там, пожилой человек, который получает дорогостоящее лечение, будучи гражданином России, уехал в одну из стран нашего бывшего Советского Союза, да, и столкнулся с тем, что там ему это лечение, хотя он гражданин той страны тоже, в общем, недоступно. Да, и вот он периодически раз в 2-3 месяца летает в Москву получать вот это вот дорогостоящее лечение, но же продолжает жить там. Да, вот такие вот случаи, пожалуй, наверное, ну вот один я такой знаю. Вот. Но возвращаясь к твоему вопросу. Смотри, лечение рака, да, оно состоит из, ну, двух, наверное, таких вот частей, да. Первое – это как принимается решение, а второе – это непосредственно манипуляции над человеком, да. Вот та же лучевая терапия, в общем, сам врач лучевой терапевт лучевую терапию не проводит, как ни странно, да. То есть вот он смотрит человек, он понимает, надо ему это или нет, в каком режиме это ему надо и как, да, а дальше, когда он назначает курс лучевой терапии, этим занимается, ну, в основном, ну, то, что называется technicians, да, то есть это медицинские физики, ну, в общем, разные специалисты, да, которые непосредственно руками делают эту программу и запускают этот аппарат. Для этого врач не нужен. Да, в хирургии, конечно, немножко не так, там без хирурга все еще невозможно сделать операцию. Но, тем не менее, все равно эти два этапа, да, то есть сначала врачи решают вообще, что надо делать и в каком объеме, да, потом человек идет на операционный стол. Вот у нас в химиотерапии, да, то есть мы решаем, что надо делать, в какой последовательности, да, но непосредственно саму химию проводит медсестра. Да, поэтому, в общем, это вполне все дружит. Я, кстати говоря, не хочу сказать, что я только по телевизору лечу, да, вот там, например, у меня вчера был полноценный очный прием там в Москве. Да, и, значит, это не то, что это можно делать только по телевизору. Нет, нельзя, конечно, тоже. Вот. Но вот все вопросы принятия решения, да, о плановом лечении, конечно, это мы не говорим сейчас про экстренную медицину, оно может приниматься как по телевизору, да, так и очно. Вот. А непосредственно, конечно, манипуляция с человеком, да, это нельзя сделать на расстоянии.
Нет, прости, я тебя перебью. Хотелось бы, Михаил, вот о чем спросить. Вот раз уже сами об этом заговорили. Мне кажется, что в онкологии, ну, кстати, онкология – это заболевание. Как правильно вот говорить? Правильно говорить рак, правильно говорить онкология или онкологическое заболевание? В чем вообще разница во всем этом?
В онкологии очень много терминологической путаницы. Вы можете называть это как угодно. Там это рак или онкология, или как хотите. Это куча разных заболеваний. Не побоюсь сказать, сотни разных заболеваний. Нельзя говорить, что рак – это вот что-то одно. Это очень много разного.
То есть можно говорить как угодно.
Я хотела сказать, ведь рак – это не всегда опухоль. Когда говорят рак крови, это что? Мне кажется, что Михаил с нами или нет?
Да, да, да.
Вот рак крови, это что? Это же не опухоль?
Ну, как сказать? По-английски это называют hematologic malignancy, то есть это, скажем так, опухоль кроветворения, да, крови. Вот, то есть рак – это, по большому счету, процесс неконтролируемого со стороны организма деления клеток. Вот, и, значит, я почему часто возвращаюсь к английскому языку, потому что там, в общем, довольно остроумно все это названо, да, и вот у нас в русском языке есть там такой термин «солидные опухоли», да, что такое, все такие, что такое солидные опухоли, непонятно, откуда это слово взялось, а солидные – это твердые, да, и вот они, англичане говорят «solid tumors», «liquid tumors», то есть жидкие опухоли и твердые опухоли. Вот жидкие опухоли – это вот что касается гематологии, да, там лейкозы всякие, вот. А твердые опухоли, или как врачи говорят, солидные опухоли – это вот то, что вот можно потрогать, оно растет такое, да, там и, в принципе, можно это потрогать, и, в общем, это такой кусочек чего-то того, что быть не должно где-то в организме, да. Вот, поэтому, да, рак крови – это тоже опухоль.
Ну вот и зачитывал, собственно, свой вопрос, Нют, прости, пожалуйста. Просто мне кажется, что вокруг этого не просто огромное количество мифов, которые заставляют людей шарахаться от онкологических больных, и мы знаем много тому примеров, но и самое ужасное порождает кучу мифов о том, как это лечится или не лечится, и люди шарахаются, опять же, вот этих жутких объявлений «вылечу там без химии» или едут, не знаю, там в Индию, ну не знаю, куда они там еще едут, вот, и не лечится нормально. И в этом смысле, вот каким образом люди должны, как нам, вам кажется, определить, ну, типа, вот это нормальный онколог или нет, это нормальный врач или нет? Как вообще в этом сориентироваться? Не могут же все люди побежать только к Михаилу Лоскову, правда?
Да не дай бог. Смотрите, это вопрос сложный. Да, вообще большинство простых вопросов, на первый взгляд, оказываются сложными. Да, вот как разобраться, хороший врач или нет, вот это все, да. Значит, нет простого, к сожалению, рецепта. Больше того, ну, там, люди часто пользуются какими-то такими вот, как это называется в науке, суррогатными маркерами, да, то есть вот они заходят, например, в клинику и видят, что там грязь на полу, ну, грязь там мало ли почему, не знаю, там человек, снег растаял, да, и вот они думают, что вот в этой клинике грязно, значит, там плохие врачи, например, да, или наоборот, там идеально чисто, значит, там врачи хорошие, да, ну, потому что в медицине это про чистоту, вот, вот про это все, да, вот, но на самом деле у нас считается, что врач должен хорошо общаться с пациентом, не давить, там, да, давать ему участвовать в своем в решении насчет себя, да, объяснять все хорошо и так далее, да, но значит ли это 100%, что врач хороший? Нет, конечно, нет. Да, но при этом, если врач грубит, да, что очень плохо, безусловно, и это не должно быть, но значит ли это, что он делает плохие операции? Нет, не значит, да. То есть тут... Чтобы понять, что врач хороший, да, нужно самому, во-первых, начать разбираться. Это сложно и, как бы, безусловно, там не скажут. Ну, что вы хотите, чтобы я там начал разбираться, в чем вы разбираетесь, там, и никак не разберетесь там, в течение 15 лет? Нет, конечно, невозможно. Но начинать как-то разбираться в своей личной конкретной проблеме надо, да. Ну и плюс, конечно, обращать внимание там на отзывы от коллег, от пациентов, вот это вот все, да, вместе собирать и пытаться понять, хороший ли, да, перед тобой доктор.
Это то сложно. Есть верна ли стратегия получения второго и третьего мнения?
Смотрите, это тут нет универсального, опять-таки, ответа. Вот я бы, чтобы я сказал точно, что получение третьего и более мнений, ну, скажем так, может быть, третьего и более мнений, это стратегия неверная. Потому что, ну, известна эта история, да, про то, что там, где два юриста, там три мнения, то же самое у врачей. Да, вот очень сложно найти абсолютно полностью точно одинаковые мнения. Люди думают так. Вот есть российские, например, врачи, а есть заграничные. Значит, ну, вот заграничные, они все, у них одинаково правильные мнения. Да, и вот я послушаю российского, сравню с заграничным, ну и там решу. Вот, а выясняется, вот у нас с Нютой есть такие общие хорошие знакомые, да, когда человек может получить там мнение заграничное, потом на всякий случай еще одно, оно не совпадет, он получает третье заграничное, они все три разные, вот, и дальше человеку вообще становится плохо, он не может ничего решить. Да, поэтому, ну, я бы не советовал бы брать там три более, скажем так. Если, и опять-таки, нужно ли всегда брать второе мнение? Ну, в общем, нет. Да? То есть, если ситуация стандартная, если то, что врач с тобой проговорил, там, соответствует, может быть, твоим каким-то изысканиям, да, вот, и, в общем-то, вроде бы все стандартно, да, то, ну, а зачем? Да, если что-то, у тебя какие-то возникли опасения, ты не удовлетворен, тебе не до конца объяснили и так далее, ну да, конечно, второе мнение уместно.
У меня два вопроса. Один, то, что ты сказал, что нужно начать разбираться хотя бы в своем заболевании, в своем персональном кейсе. Это специфика только России? Это специфика того, что у нас тут низкий уровень доверия к медицине? Или это совет для пациента, где бы он ни жил? И второй вопрос про тенденции. Когда сейчас говорят слова, которые я ненавижу, пациент-ориентированность, клиента-центричность, человека-центричность, а на самом деле они означают человеческое общение, медицина туда движется или не движется? Вот два. И онкология в том числе.
Смотри, да, на первый вопрос ответ «да», это где бы ты ни находился. Хотя в России, конечно, ну я тут всегда говорю, что онкология здесь не стоит особняком, да, в России вообще катастрофически низкий уровень доверия ко всем и ко всему, и медицина не исключение. Да, в целом в России доверие к врачам ниже, там, чем где-нибудь позападнее, да. Ну, это просто потому, что в России низкий уровень доверия у людей ко всему вообще. Вот. Что касается, двигаются люди к большей человечности, я думаю, да. Да, я думаю, да. Это, кстати, повсеместная тоже тенденция. И в России такая тенденция есть, да. То есть сейчас у людей больше шансов, что им что-то объяснят, что они найдут ответ на свои вопросы не у одного врача, так у другого. Вот. И опять-таки, когда ты начинаешь смотреть историю, да, про то, например, что вот в нашей теме, да, что там не говорили диагноз людям, что у них рак, и там скрывали от них, что они умирают и так далее, ну, допустим, да, то когда ты начинаешь смотреть историю вопроса, выясняешь, что это во всем мире так было, да, то, но раньше, там, лет на 20, на 30, да, и потом это начало меняться везде и в итоге и в России тоже. Вот, я думаю, да, мы двигаемся к большей такой человечности в медицине.
Ну, а вот эти вот 11-17 минут на визит, которые есть у терапевта участкового, у онколога тоже есть эти жуткие цифры, является ли это причиной того, что я и масса людей вокруг нас и нашего, не знаю, огромного-огромного круга обращаются к тебе и к таким специалистам, как ты, именно с целью объясните, диспетчеризируйте, расскажите, что ждет, как можно больше общаться, если у тебя время ограничено. Тебе уже нужен отдельный человек, который просто будет тебе объяснять, что происходит, а врач не успевает.
Смотри, это очень хороший вопрос. Я бы с конца начал. Значит, я бы сказал, что не должен быть отдельный человек. Вот у нас очень часто из-за того, что это отдельный человек, да, то есть кто-то что-то решил, а какой-то отдельный человек, не знаю, детали, начинает что-то объяснять. Это неправильно. Ты должен быть именно врач. На самом деле, это ключевая компетенция врача объяснять, что происходит. Потому что тот уровень доверия, который есть у пациента к своему онкологу, да, никто другой не пользуется таким же. Вот, поэтому вот именно объяснять должен как раз врач. Что касается времени, да, конечно, невозможно за эти 15 минут что-то там объяснить. Невозможно. У нас первичная консультация, ну, меньше, чем за 40 минут, да, если человек там не совсем без вопросов, да, ну, который там не хочет ничего знать. Вот, меньше, чем за 40 минут сложно представить, как можно, ну, закончить эту консультацию, да, такой вот именно по поводу тактики лечения и прогнозов и всего остального. Но это не единственная далеко причина. Ты удивишься, если врачам, которые вот сейчас есть в государственной системе, дать не 15, а 40 минут, да, не в три раза улучшится результат. Потому что еще надо уметь слышать, да, уметь объяснять, слушать. Не, скажем, не лекции, да, там читать, например, а слушать, что человек хочет узнать, начинать с того, что ему важно, а не что ты хочешь. Ну, в общем, это очень много вещей, которые можно учиться.
Вот это как раз следующий вопрос. Ты учился и в России, и в Штатах, и, вероятно, где-то еще. В чем разница? Можешь рассказать?
Разница в чем?
Как учат медицине?
Ну, смотри, я учился, скажем так, постградиат все-таки, да, то есть я не учился там в ВУЗе, поэтому я в этой части ничего не могу сказать. Я учился там среди ординаторов, среди фэллоус там, да, и так далее. Ну, давай так, может быть, я скажу пару вещей, которые меня... Ну, во-первых, значит, первое, что меня поразило, когда я был на самой первой стажировке в Лондоне как раз, да, на то, что там самый главный человек в отделении тебе персонально уделяет время. Да, то есть ты можешь у него сидеть на приемах и учиться у него непосредственно персонально. И он уделяет тебе время, хотя ты ему не платишь деньги вроде бы как. Там ты для его карьеры ничего не значишь особо. Вот ты вообще как бы, ну, для него, в общем, ну, давай так честно, обуза, да? Вот, то есть это он лишнее время, супер занятый человек тратит на тебя. И он его тратит. Да, то есть это в голове, да, что мы должны отдавать наши знания, наш опыт людям молодым, да, которые учатся. Это самое главное. И, ну, то же самое было в Штатах, кстати, да, то есть какой-то для нас недосягаемый вообще профессор, начальник там великий, да, мог, я вот помню, мы с моей коллегой Наташей Субботиной, когда там были, он просто так, выбирайте время, час, я вам там прочитаю там персональную лекцию для вас двоих там по вот такой-то теме, да. Это человек, который там в Штатах возглавлял группу научную, самую главную по изучению такого-то рака, да. Вот, и там его секретарь назначает эти время там, да, и вот ты, ну, это помимо, это все вне, как-то у вас у преподавателей-то вне, что там, забыл.
Внеклассные.
Да, внеклассные, да, а есть еще классные, да, то есть это есть еще там еженедельные какие-то лекции, которые для всех, да, там семинары и так далее, да, вот есть еще вот это вот, которые, и вот, вот, ну, в плане обучения, да, для меня это было, пожалуй, тем самым шок-контентом.
Если вы позволите, я бы хотела к пациентам немножечко перейти. Вот есть, мне кажется, две радикальные позиции. Первая – это когда человек постоянно подозревает у себя рак, что бы ни случилось, что бы у него ни заболело. Вторая радикальная позиция заключается в том, что человек, в принципе, ничего себя не подозревает, и что бы у него ни заболело, не идет никакому врачу, в результате получает четвертую стадию. Ну, не всегда, разумеется, иногда такое бывает. Как быть в золотой середине? Вот как не продолбать, значит, что с тобой что-то случилось серьезное, тебе нужно лечиться, и при этом не ходить постоянно по врачам и, не знаю, и не проверять каждый орган по отдельности постоянно. Вот как правильно, какая стратегия есть какая-то?
Да, смотрите, у этого вопроса тоже две части. Первая часть про... Я наверняка не стану политкорректным, вот, назову это старым словом ипохондрики, да, это вот те, которые все время ищут рак. Есть более правильное слово, сейчас не обидное, хотя не знаю, тут почему обижаются, но тем не менее. Значит, это кто ищет у себя все время рак? Смотрите, эта проблема вообще не онкологическая, скажем так, вообще даже не, ну, это все-таки медицинская, да, это люди с тревогой. И тревога является их проблемой. Да? Если человек всяк ищет рак все время, это тревожное расстройство. Точка. Ему надо идти к психотерапевту или к психиатру. Да? Ничего из этого не обидно. Потому что тревога – это такая дисфункция все-таки. Да? Может быть, там мы не скажем, что это... Ну, иногда это бывает в рамках заболевания, но это там некая дисфункция нашей психики, да? Которая мешает жить. Это же симптом. То есть это очень мучительно, да, когда ты себя постоянно подозреваешь. Рак – это отдельный симптом, который надо лечить. Ну, там, не все там, кто-то инфекцию себя подозревает, паразитов всяких, там, глистов, там, и так далее. Это не только рак касается, да, это вот похоже. Вот, а те люди, которые себя ничего не ищут и вообще этим не занимаются, это скорее, ну, скажем так, да, все мы встречаемся с тем, что в нашем окружении кто-то заболевает раком, и умирает, да, там, и не только раком. Вот это часто молодые люди, часто для нас это неожиданно и шокирующе. Да, и в такие моменты абсолютно все думают, так, а как бы мне, да, вот не попасть туда, вот в это число. А, и тут, в общем-то, возникает здоровая тревога, да, то есть она, это не то, что ты каждый день все ищешь рак, а то, что ты понимаешь, что вот рядом с тобой с кем-то что-то случилось неожиданное, вот, и ты думаешь про то, как тебе это сбежать, это нормально. Вот, но дальше, либо ты на это как бы забиваешь, это такая мимолетная мысль, да, и дальше ты занимаешься другими делами, либо ты все-таки пытаешься понять, а что же надо проверять, чтобы это было не лишнее, но при этом давало тебе какую-то защиту, да, дальше это великая наука о скринингах, которой у нас, в общем-то, никто не владеет, да, все у нас чекап, давайте сделаем какой-нибудь на аппарате там, ПЭТ или еще что-нибудь, там нам дадут справку, вот, что все хорошо. У меня там даже один знакомый сказал, там мне на ПЭТе сказали, что у меня мозг хорошо работает. Ну, например, да. Вот, и все. Значит, но, да, наука о скрининге тоже сложная, да, и, значит, есть скрининги не универсальные, опять-таки, нет одного такого чекапа, который всем надо проходить, да, все зависит от того, чем у тебя болели родственники, какие у тебя факторы риска, например, там ты куряка или не куряка, да, вот, и от этого зависит там тоже, что тебе нужно делать. Да, для этого, опять-таки, вот мы утыкаемся все время в одну вещь. Да, это... то сейчас у меня спросите, где его найти, я скажу, я не знаю. Нет, я знаю пару человек, конечно. Это хороший врач общей практики. Человек, к которому надо с этим прийти, это врач общей практики или терапевт, неважно, как вы его там назовете. Да, это человек, который, к которому должны все приходить с любым вопросом о здоровье. Да? То есть вот это первый, вот самый главный контакт. Вот. Он все знает о скрининге, даже об онкологическом.
Это же как раз то, к чему, вот, по крайней мере, московское здравоохранение, ну, по-моему, и здравоохранение в стране в целом сейчас пытается прийти, пытается нас приучить. В
том бюрократическими, числе бюрократическими методами, да.
Да, электронных, да, методов.
Да.
Миш, вот про это есть вопрос от одного из зрителей, слушателей. Интересно и полезно было бы узнать, как все-таки не проворонить эту болезнь на ранней стадии, когда еще ничего не беспокоит. Есть ли какой-то анализ крови, который назначат? Сделал, сдал платно, увидел, что где-то в организме уже идет какой-то сбой. Вероятно, человек, который спрашивает, слышал про онкомаркеры. Вот вообще как не проворонить и что делать? В общем, не, без учета анамнеза семейного.
Да-да, как это то, с чего я начинал. Нет никаких универсальных советов. Тогда хорошо, так и быть, я дам два. Вот, то есть есть там два рака, да, которые, ну вот считается, что более-менее универсальный скрининг существует. Это женщин рак шейки, да, и там надо ходить к гинекологу раз, не помню, в два, что ли, года брать эти все. Ну, не эти все, а да, специальные тесты шеечные. Вот. И колоректальный рак у мужчин и у женщин, да, там после определенного возраста надо делать определенные тесты, их тоже несколько разных. Но, в общем, эти два скрининга вроде бы как универсально имеют смысл. Все остальные, даже такие вроде как общепризнанные, как маммография или там ПСА на рак простаты, да, даже это, в общем, в международном сообществе, которые занимаются скринингами, дискутабельные вопросы. Да, вот даже это надо обсуждать. А вот шейка и колоректальная, да, это вроде бы как универсально принятые скрининги, которые помогают.
Сейчас, честно говоря, лучше не сделали, сделали хуже. В том смысле, что если маммография не дает ответов, то это вообще прям,
да,
не очень звучит.
Да, по Достоевскому. Да, если Бога нет, то все дозволено. Если маммография не помогает, то...
То... Ну, то есть там всем говорят, что после 40, значит, надо обязательно делать и все такое, а тут выясняется, что может и не помочь.
А тут выясняется, что надо осознанно к этому подходить и обсуждать все плюсы и минусы. А сейчас я вам еще более страшную вещь скажу, которую я говорю, людей шокируют обычно, что от скрининга ведь есть не только польза, но и вред.
Какой?
Ну как, с чего начнем-то, с маммографии или с чего?
Ну давай, с маммографии.
Ну хорошо, нашли образование, значит, отрезали, не рак, фиброденома. Случились осложнения, грудь женщине испортили, она очень нервничала, спать перестала, потому что ей сказали, что у нее рак, и так и не начала после операции, потому что... Ей сказали, что мы, конечно, отрезали, это оказался не рак, но кто знает, точно-то мы прав, все как сейчас мы, всей правды мы не узнаем, да? Вот, и все. И вот прям серьезный, да, психологический, физический вред мы причинили. Ну, вот, как пример просто, да?
Что-то не очень звучит все вообще.
Что, вывод-то не делать, что ли, да?
Вывод. Обсуждать риск и пользу, значит, по тем скринингам, которые дискутабельны, да, вот те, которые два я назвал, наверное, в общем, можно смело делать. Вот. Остальные обсуждать риск и пользу своими онкологами. Когда вы спрашиваете, а надо ли мне делать маммографию, вы спрашиваете, какая будет от нее польза, то есть, да, в каком проценте случаев я получу пользу, а в каком проценте случаев я получу вред? Вот прям такой вопрос. Потому что реально есть и польза, и вред.
Да, а дальше. Как же, вот, предположим, у меня выявили не фиброаденому, а вполне себе онкологию, да, при том или ином обследовании и скрининге. Тогда вот еще один противный вопрос. Ну и что? Ну, выявили. Или выявили позже, когда оно как бы само выявилось. В чем разница-то? Может быть, лучше и не выявлять, и не знать? Вот это ведь тоже достаточно мракобесный, но стандартный и очень распространенный подход.
А это не такой мракобесный подход, как тебе кажется. На самом деле, когда Когда, значит, люди стали, ну, те, кто серьезно изучает скрининги, кстати говоря, вот тут впереди планет всей нашей Северной Европы, да, все вот скандинавы, они прям вот фанаты правильного подхода к скринингам. Вот, так, значит, выяснилось, например, да, что, ну, что начало выясняться, да, то в странах, где вводили массовые скрининги, выяснилось, что, например, выявляемость рака увеличилась там, ну, пусть будет на 50%, да, а смертность, например, снизилась на 5%. Как это возможно? Да, это что означает? Это означает, что, значит, далеко не все раки, которые мы выявляем и лечим, приводят к спасению жизней. А если они не приводят к спасению жизней, нафига нам их выявлять?
Зато, видимо, они очень сильно удорожают расходы на систему здравоохранения.
Подождите, секунду, Нюта, подождите. Если они не приводят к спасению жизни, но существование этого рака в организме ведь должно приводить к смерти пациента, разве нет?
Нет, далеко не всегда. Так, например, когда провели там, опять-таки, насколько я помню, могу ошибаться, скандинавы, исследования, значит, мужчин, да, которые умерли, просто взяли и умерли от старости, да, и у них там в большом проценте случаев на вскрытии нашли рак простаты, на который они никогда не жаловались и умерли не от рака, выяснилось, что далеко не каждый рак надо лечить, страшное слово. Сейчас я не говорю, я не хочу, чтобы сейчас меня поняли наши слушатели так, чтобы вот нашел рак, можно не лечиться. Нет, да, это решает, в общем, только вы с врачом решаете на консультации, да, насколько он опасный, не опасный, большинство рака надо лечить, безусловно, подавляющее. Да, но наука такова, да, что мы знаем, что некоторые раки у людей бывают всю жизнь, и, в общем, они умирают совершенно другого, даже об этом не зная, а мы, онкологи, не знаем зачастую, да, как определить тот рак, который надо лечить, который не надо. И что мы делаем? Лечим все, правильно. Можно в этом обвинить, да, потому что, ну, в общем, а как не лечить-то?
Правильно ли я понимаю, что вот эта вот ситуация, в которой ты сначала идешь и выясняешь, что делать, она действительно очень близко связана с наукой. И вот у Иры в самом начале она говорила, что вообще онкология – это болезнь или наука? Мне кажется, что сегодня не хватает в обычной консультации российского медика вот того самого научного подхода, за которым люди идут к тебе. Когда ты начинаешь рассказывать, в этой стране, в этой, вот тут столько процентов, здесь столько, вот посмотрите графики. Вот без этого сейчас можно лечить?
Слушай, на самом деле, так или иначе, все онкологи, ну, подавляющее большинство пользуются наукой, да, вопрос, как объяснить. То есть один человек скажет, да, вот у меня был один друг, к сожалению, там, да, ну, доктор, в общем, сейчас его нет, да, и он был такой коммуникабельный, да, у него было, он со мной, мы с ним дружили, со мной он мог где-то слово три сказать, а в остальном он людям говорил, завтра в операционную или там на реабилитацию, он был ортопед. Вот все, больше он ничего не говорил. Это не означает, что он не знал науку, да? Ну, просто вот он, значит, в его картине мира, да, он там был не готов тратить свое время ни на что больше, чем вот эти там 2-3 слова. Вот. А тут опять-таки, да, ну, почти все онкологи пользуются наукой. Да, вопрос, скажем так, они директивны, да, или они готовы... Пациенту, кстати, тоже не всегда это надо. Некоторым пациентам не надо, чтобы ты им все это объяснял, графики показывал, да, там многим пациентам скажут, доктор, вот как бы вы себе сделали, там, своей маме, своей папе, своему папе, да? Вот не надо нам вот это вот, ну, нам сложно, мы не разбираемся, пускай что делать надо, и все. Ну, ты им говоришь, да, а кто хочет разобраться, помогаешь разобраться. Тут люди все разные, им надо разное.
Ну, это, кстати, да, это большая правда, что если пациент доверяет врачу, и у него есть силы только на то, чтобы верить врачу и пройти через то, что как бы врач ему говорит, надо пройти, мне кажется, это отличный вариант, который, в общем, зачем ему разбираться, если он способен это сделать сам. Слушайте, я еще одну мракобесную тему хочу затронуть. У меня тут был отличный опыт, я ехала в такси, и таксист мне 40 минут рассказывал про то, как мы живем в канцерогенной среде, рассказывал мне про все, вот просто реально про все, от асфальта до энергетиков, значит, от лимонов до киви, ну все просто, у него канцерогены были везде. И самое важное, что он в буквальном смысле за 40 минут пытался меня убедить в том, что рак вызывает все, что нас окружает. Мои слабые попытки, я вообще не знаю, зачем я ввязалась в этот разговор, мои слабые попытки сказать ему, что по моей информации доказанная причинно-следственная связь возникновения рака только курение и рак легких, все остальное прямая связь не доказана, но это я, может, ошиблась. Ну, в общем, как-то ни к чему не привели. Вот объясните тоже, пожалуйста, что там с канцерогенами, потому что у нас тоже об этом спрашивают. Вот, и мы все живем в мире канцерогенов, живем в больших городах, питаемся, в общем, иногда непонятно чем. В общем, как там с этим обстоит дело, как вам
кажется? Красный вопрос от одной из зрительниц тоже. Газовые плиты, говорят, стали канцерогенными или всегда были, но сейчас открыли это только? Надо ли бояться газовых плит, Михаил?
Может быть, лучше про сотовые телефоны?
Да-да, и про компьютеры. Я как раз хотела сказать про сотовые телефоны, про компьютеры. И микроволновки обязательно не забудьте.
Да-да-да, микроволновки, да. Слушайте, ну, в общем, все вот эти вот факторы окружающей среды. Давайте я с козырей начну. Несмотря на то, сколько денег выделили, значит, жертвам Чернобыльской катастрофы, да, сколько было куплено квартир, освоено путевок, построено научно-исследовательских институтов и так далее. В общем, доказана связь Чернобыля. Я могу ошибаться, но есть только не сильно, да, в основном только с раком щитовидки, который, в общем, мы онкологи уже давно и почти не смотрим, потому что им вполне отлично все занимаются эндокринологи, эндокринные хирурги, да, то есть от него, в общем, сложно умереть, хотя там, так, не очень опасная опухоль, как правило. Вот, но даже от Чернобыля, да, даже от Чернобыля канцерогенности оказалось, ну, гораздо меньше, чем принято считать. Вот, большинство из этих факторов, которые люди думают, да, жанр разговора с таксистом, они, в общем, совершенно не доказано, да, что они как-то повышают риски умереть от рака. Зато то, что люди делают, да, что они делают, они пьют, курят, не двигаются, толстеют. Вот для этого, для всего... доказан влияние на риски заболеть раком, а если ты уже заболел, да, то ухудшает твой прогноз, если ты это не делаешь.
Если неправильно ешь, много весишь и мало двигаешься, больше риски?
Ну да, да. И куришь, и пьешь.
Пойду двигаться. Я не пью, не курю, но жру и мало двигаюсь очень.
Ну, у всех у нас есть, скажем так, свои канцерогены.
Подождите, не-не-не, секунду, стойте, подождите, Михаил, извините, тут я вот про Чернобыль хочу уточнить. У меня было исследование, ну как, не в смысле у меня, как, я как журналист занималась этой темой, когда, значит, от Чернобыля шли вот эти облака, которые проливались там в Брянской области в том числе, там, например, есть торфяники, на которые тоже дело пролилось, и там регулярно что-то дымит. И вот была группа исследователей, которые туда поехали замерять, значит, какова радиация в этом дыме. Сразу скажу, она минимальна в дыме. Но, сказали мне исследователи, понимаете, в чем дело? Ведь там же везде растут грибы и ягоды, и люди, значит, это едят, и сильно себе рискуют заработать онкологию, сказали мне ученые. Я не претендую, но вот сейчас вы меня прям удивили с Чернобылем очень сильно. Как так? Что, радиация теперь?
Да, смотрите, нет, радиация все еще канцероген, безусловно. Да, все еще канцероген. На самом деле люди, которые там, их не так много, но погибли при Чернобыльской катастрофе, значит, погибли от лучевой болезни, на самом деле, не от рака. Да? Вот, ну, то есть от того, что... их костный мозг, да, там он получил такую дозу облучения, что не восстановился, они просто умерли, то, что их иммунитет умер вместе с радиацией, да, которую они получили. Вот. Но с тех пор прошло много-много лет, и за этими людьми было шикарное наблюдение. Чем была хороша советская система, да, вот та старая, которая была, она реально там за этими людьми действительно хорошо наблюдали много-много лет, да, и они никуда не могли деваться, потому что за ними наблюдали, потому что они получали эти льготы и так далее. Вот. И, в общем-то, собралась большая статистика на большом, на большом времени наблюдения. К счастью, да, к счастью, не подтвердились вот эти самые жуткие опасения о том, что они все умрут от рака или умерли. Нет?
Миш, да. Ир, можно спрошу, да? Есть прям вот конкретные вопросы, такие достаточно короткие, наверное, не считая газовых плит. Что можно сделать, чтобы снизить вероятность? Ну, ты уже сказала, правильное питание, там, правильный образ жизни. Но есть конкретные вопросы. Мне кажется, вот эту конкретику надо успеть задать. Что можно предпринять, чтобы хоть немного улучшить аппетит при онкологическом заболевании? Рак простаты, болей сильных нет. Пока хватает таблетки аркоксии и пригабалина, но аппетита нет совсем, и отсюда полная потеря сил. Подскажите, что можно сделать? Буду рада любым советам.
Ну смотри, чтобы нам не превратиться в сеанс консультации Алана Чумака здесь, да? Вот, мы должны сказать, что по телевизору, да, что у низкого аппетита при раке есть много разных причин, да, и поэтому мы не можем дать универсальный совет. Иногда там человека тошнит, надо бороться с тошнотой, да, иногда человек не может просто много съесть, там, в силу каких-то особенностей желудочно-кишечного тракта, ему надо есть там часто, но помалу, иногда ему надо немножко менять рацион, иногда ему надо немножко добавить всякие там стимуляторы аппетита, да, вот, то есть тут куча вариантов. Ему нужно, человеку надо пойти на консультацию. И мне очень жаль, но мы правда не можем. Можно дать плохой совет по телевизору. Я поэтому это никогда не делаю. Именно для этого нужно эти несчастные 40 минут, да, чтобы выяснить все детали необходимые. И то тут тоже надо понимать, что такими вещами, как аппетит, да, зачастую нужно. Ну, как с давлением, да, мы понимаем, что врач не может, терапевт, да, подобрать зачастую сразу лечение от давления, не потому что он плохой врач, а потому что неизвестно, как человек среагирует, на какую комбинацию, на какие дозы, да. То есть вот эта история, тут важно сказать, что история с аппетитом у онкологических больных – это долгая история. Это не как вот я могу понять, там, как лечить рак молочной железы, посмотрев на три бумажки. Нет, да, с аппетитом надо что-то делать, смотреть, получать обратную связь, корректировать, да. То есть вот тут надо понимать, что эта история, ну, прям вот работа с человеком.
Даже в конце жизни в хосписной помощи есть несколько аспектов. Если человек совсем уходящий, то тогда мы убираем кормление, потому что оно только тратит силы. Но если у человека еще есть время впереди, то наоборот, в последние годы стали подключать специализированное питание, которое там самых разных видов. И консультации есть специальных нутрициологов, врача-нутрициолога, который может помочь, или врача-онколога. Миш, вопрос для меня такой важный и значимый. Ты был одним из организаторов и зачинателей школы онкологии Андрея Павленко. Андрей Павленко – замечательный онкохирург, который сам умер от онкологии, так бывает. В чем была идея этой школы, почему она должна была появиться, чем она отличается от других? И что с ней сейчас?
Ну, сейчас она работает, она расширяется, как ни странно. Я говорил, что у нас медленная деградация, но это не касается школы Павленко, которая расширяет набор онкологических специальностей, по которым происходит обучение. Есть первые выпускники, эти люди работают, хирурги первого выпуска уже в российских больницах, пока еще, кстати, ни один не уехал. И, в общем, мы гордимся этим выпуском. И основная идея, как раз тут можно провести связь с то, с чего мы начинали, да, мы как раз говорили, помнишь, ты задал вопрос, а чему тебя там вот, ну, что там за границей, там в чем обучение по-другому было, да? И вот я помню себя в ординатуре. Я помню себя в ординатуре. Ну, вот нас там немножечко так вбросили, да, туда, и, ну, вот не вспомню, чтобы у меня был такой вот наставник, да, который, к которому я с любым своим вопросом мог бы обратиться. Так вот, школа Павленко как раз она заполняет эту дырку. Да, то есть туда поступают люди уже после ординатуры, да, то есть это хирурги, которые уже прошли ординатуру. Да, они получают наставника, опытного хирурга, который именно вот лично ими занимается. Вроде никакого чуда. Да, вот, ну, любое, а хирургия – это ремесло, безусловно. Да, вот любое ремесло нуждается в наставнике. Да, а нет у нас их. Ну, то есть, скажем так, ты можешь его найти не благодаря, а вопреки. Да, у кого-то есть, у кого-то нет, но вот так, чтобы он у тебя был по умолчанию, такого точно нету, и у большинства нету. Да, кто-то, мы все там нахватываемся знаний, да, где можем их достать, да, зачастую будучи обузой для там, людей, с которыми мы работаем во время обучения. Вот, так вот, собственно, школа Павленко берет врачей после ординатуры, да, и по окончании курса обучения эти люди – это готовые хирурги, которые гарантированно, качественно могут делать те операции, которые входят в программу обучения. Это ремесло. А 30% всего остального – это коммуникация, это умение читать, обрабатывать данные. Это, кстати, колоссальная проблема для большинства врачей в России. Кстати, не только в России. Это проблема везде. Но в России, естественно, интересует у нас что, да, у нас, в общем, это очень серьезная проблема. Да, это смежные специальности, которые им нужны, там, рентгенология в рамках их области и так далее, и так далее. Да, то есть это то, что помогает им быть хорошими врачами, а наставники помогают им быть хорошими хирургами. Да, не зря мы все время возвращаемся к английскому опыту, да, в Англии титул доктор носит только врач терапевтической специальности, а хирурга называют мистер. Вот, у него нет титула доктор, да? Вот, так вот, значит, чтобы наши мистеры стали докторами, у нас есть 30% вот такого обучение. Да, я сейчас, конечно, опять не политкорректно. В общем, да, женщин тоже welcome в нашей
А, ты имеешь в виду не
политкорректно? Да, ну, я сказал
да,
мистер,
да. Но вопросов не возникло. Слушайте, да. Ну, чтобы сейчас Надя Кузнецова, которая наверняка посмотрит эфир, не упала в обморок, скажу ей, что мы, конечно, отдельно поговорим и сделаем эфир про школу Андрея Павленко, потому что это, правда, большой проект, и я помню, что мы делали на «Эхо Москвы» еще эфир со школы Павленко, которая только-только начиналась, и у меня были большие надежды на этот проект, которые благодаря людям, которые внутри этого проекта, все-таки, я смотрю, сбываются. Вот. Так что, Надя, не падай в обморок, мы про школу Андрея Павленко сделаем отдельный эфир, я тебе обещаю. Так, Нюта, что у тебя там? Осталось еще вопрос? 4 минуты у тебя.
У меня осталось 2 вопроса из списка. Один, Миша, что ты можешь сказать про онкострахование? А второй, можешь ли ты сказать, почему в российском календаре прививок еще нет обязательной прививки от вируса папилломы человека, и нужно ли вообще эту прививку делать?
А, ну, да, конечно, прививку делать нужно. Я, кстати, не знал, что ее нет в календаре, это какой-то позор. Вот, да, ее обязательно нужно делать. Тут, в общем, двух мнений быть не может. Это, в общем-то, на самом деле единственная прививка, которая достоверно снизила... Ну, окей, давайте еще так, гепатит. Ну, просто когда мы делаем прививку от гепатита, мы хотим избежать именно гепатита, но на самом деле с ним связан повышенный, очень сильно повышенный риск заболеть раком печени, который очень плохо лечится. Вот. А вот именно прививка от ВПЧ мы делаем не чтобы заболеть ВПЧ, а чтобы не было рака шейки, именно конкретно прицельно. Вот. И это самая успешная вообще технология превентивная, наверное, которую придумали, да, вот которую надо колоть, ну, что-то с ней делать такое, как лекарство, да, в онкологии. Поэтому она, конечно, должна быть, я не знал, что ее нет. Какой был первый вопрос?
Онкострахование.
Онкострахование. Слушай, ну, наверное, значит, деньги потрачены на онкострахование не на сигареты, да, это прям хорошая идея. Вот, значит...
А кто не курит?
Я в целом хорошо отношусь к страхованию, какому бы то ни было, но надо читать договор очень подробно, да, потому что дьявол кроется в деталях. Что тебе предлагают, да, в полисе, при каких условиях, да, там, и так далее, да, чтобы действительно ты понимал, что ты защищен, а не вот когда наступил страховой случай, да, там, то, что ты там подписал, там было написано молоком, да, там оно вдруг проявилось, и поэтому ты ничего не получаешь, да, в общем, нужно внимательно читать документы.
Ну, вот один малюсенький, подленький вопросик в конце такой, от меня просто это интересует, Михаил. Скажите, пожалуйста, а почему клиника-то ваша называется клиника Михаила Лоскова? Ну, это же нахально, как минимум.
Это правда, да, значит, но она не сразу так назвалась. Она, значит, большую часть времени называлась по-другому, клиника амбулаторной онкологии и гематологии, собственно, как она и сейчас тоже называется. Вот. Но поскольку люди, да, сами все время говорили, что вы знаете,
да, это Класкова, стало нарицательным. Надо
да, Класкова. Ну хорошо, ну Класкова-то Класкова. Все?
Две школы прорекламировали. Клинику Лоскова и школу Андрея Павленко прорекламировали сегодня. С вас кучу денег.
Да, тарифы у нас жестокие. Знаете, во времена живем тяжелые, так что, извините, Михаил.
Пятница не закончилась, я еще не знаю, можно ли.
Хороший ответ. Слушайте, на самом деле мы сегодня узнали довольно много всего. Я, честно говоря, узнала какие-то неприятные для себя вещи. Вот. Мне казалось, что я знаю в этом, ну, хоть что-нибудь. Вот. И вот пришел Михаил и рассказал мне, что не знаю ни черта. Вот. И кажется, что в программе «Нормальная жизнь» мы будем говорить про онкологию еще, ровно потому, что, мне кажется, с каждой программой мы узнаем что-то новое. И я очень надеюсь, что с каждой программой мы, с одной стороны, людей успокаиваем и лечим их немножко от тревожки, от тревожного пирожочка, и настраиваем их на какой-то нормальный лад, что просто надо к здоровью относиться с серьезностью, вот, не паниковать и не бегать по потолку от ужаса, потому что вы что-то там у себя нашли и тут же готовы ложиться в гроб. Правильно?
Верить надо медицине, это правда, да. Не все попадает в паллиатив, и огромное количество прекрасных врачей, и действительно мы движемся вперед.
С другой стороны, паллиатив начинается с рождения, его тоже в этом смысле не надо бояться.
Только я хотела сказать, что когда ты ведешь программу «Снюта», у тебя все скатывается в паллиатив. Вот, но Михаил пошутил лучше, мне так больше нравится. Хорошо, друзья, спасибо вам большое. Это была программа «Нормальная жизнь» на «Живом гвозде». Напоминаю, что «Живой гвоздь» тоже можно поддерживать, все ссылки в описании. Поддерживайте всех, кого вы считаете нужным поддерживать. Вот есть клиника школа Андрея Павленко, ее тоже можно поддерживать. Вот. Нют Федермейстер, Ирина Воробьева, Михаил Лосков. Пока, спасибо.
Спасибо.
Спасибо, пока, хорошего вечера.
Пока.